Поскольку мы первый раз как церковь выезжаем, мы выбрали как бы тему «Говорит о церкви». И мы будем не просто как на богослужении, как бы проповедь, но здесь есть возможность, мы будем слушать немножко доклад, можно сказать, проповедь, и потом у нас будет время в группах обсуждать того, что мы слышали. Будут вопросы. Так что, во-первых, внимательно слушайте. Но это не то, что это тест или экзамен. Но мы хотим знать ваше мнение о том, что сказано. Да? И поскольку мы говорим о церкви, и мы все часть церкви, или как-то приближенные к церкви, имеют какое-то отношение к церкви, я думаю, что это вопросы, которые касаются нас, и на которые как бы, хорошо услышать мнение каждого. Так что вот сейчас будем говорить о церкви, завтра Слава будет смотреть на церковь, ну, с точки зрения как бы рост церкви, и рост членов церкви, и сама церковь. Не знаю точно, мы узнаем. А потом, после обеда завтра, мы будем говорить, будем смотреть немножко в будущее, говорить о каких-то планах, которые есть, и... Да, до обеда всего, до обеда. И будет возможность тоже обсуждать какие-то вот, что мы бы хотели видеть и как двигаться дальше, как церковь. Так что примерно вот такой план. Если погода будет хорошей завтра, мы постараемся... Мы ставили перерыв где-то 45 минут. Ну, если будет хорошая погода, может быть, мы сделаем, чтобы час было, чтобы просто прогуляться и наслаждаться природой. Но если будет дождь, то, я думаю, лучше мы будем заниматься, чем смотреть на дождь через окно. Вечером у нас программа после вот этой лекции, у нас нету как бы программы как такового. Но, то есть наша программа – это общение. И это один из больших причин, почему мы хотели выезжать вместе. Потому что у нас такая ситуация, что мы снимаем помещение, провели богослужение, нам нужно освободить зал, ну и нету, как бы всегда, возможности общаться, знакомиться. И здесь будет целый вечер, когда мы можем общаться, там будет какой-то спорт на улице, будут какие-то игры, есть вот холл на первом этаже в нашем корпусе, есть на втором этаже, мы можем там сидеть, я думаю, будет чай, будут какие-то выпечки, Таня организовала, и будет возможность просто общаться, знакомиться и хочу делать призыв, чтобы мы общались с теми людьми, которые мы плохо знакомы, может быть, знаем их лицо, но никогда особо не знакомились с ними. Давайте будем использовать эту возможность, чтобы знакомиться с теми людьми, с которыми, может быть, у нас обычно нет. Я думаю, это был бы очень хороший результат, даже если только вот это мы достигли за наше время вместе. Ну и действительно, как Слава сказал, это первый наш опыт. Кто-то уже сказал, почему бы мы раньше не додумались до этого, да? Ну, я думаю, что если Бог будет благословить, то будет не последний наш такой выезд, да. Не знаю, я люблю, когда крыша над головой, когда тепло и уютно. Хорошо. Все уже планы есть. Будем собираться в свои палатки. Хорошо. Ладно. Ну, за... Это время, я думаю, что мы будем говорить о том, посмотреть, что Библия говорит о церкви. И мы начнем в Деянии апостолов со взглядом, как бы, с картины вот этой первой церкви. В своем, как бы, свежеиспеченном виде, где еще ничего не испорчено было, где все было, как бы, вот, может быть, идеальное вот это... форма, хотя очень молодая вот церковь была тогда. Но давайте перед тем, как мы прочитаем Деяния 2 главу, давайте мы вместе помолимся, просим Бога благословить Его Слово к нам. Господь, я благодарю Тебя за эту возможность быть здесь вместе. Я благодарю Тебя за все, что Ты давал и сделал, чтобы мы могли быть здесь. Спасибо за теми людьми, которые жертвуют свое время, чтобы с детьми заниматься сейчас. Я прошу, чтобы Ты благословил их там. И я прошу, Господь, о том, чтобы Ты открыл наши глаза и наши уши, и наши сердца, Господь, главное, наши сердца, услышать Слово Твое. Прошу, Господь, о том, чтобы Ты помог нам и учиться, и применить это знание в свою жизнь. Дай нам, Господь, познать Тебя и Слово Твое. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, и чтобы Ты направлял наше время вместе. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо. Время есть. Мы постараемся оставить примерно полчаса в конце, чтобы была возможность обсуждать. Хорошо, давайте откроем Деяния апостолов, 2 глава. И мы будем читать 41 по 47 стих. Я думаю, если у вас Библии нет, я думаю, что скоро появится на экране. У нас раньше была хорошая традиция, когда Ваня Климкин всегда читал отрывок. Помните? Времена были. Да, сейчас он подойдет, наверное. Он пошел жену искать, наверное. Хорошо. Но может кто-нибудь другой прочтет? Слав, прочитаешь? Или Женя? Умеет читать. Давай, или выходи.
И так охотно принявшие слово его крестились и присоединились в тот день около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов и в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе. И много чудес и знамений свершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли по домам хлеб. Принимали пищу, веселье в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасенных к церкви.
Спасибо. Оценки для чтения не будем ставить. Хорошо. Я надеюсь, что это отрывок всегда меня вдохновляет. Но я не просто для вдохновления хотел ее читать. Я хотел немножко рассказать о том, что было до этого. До этого момента, и помните, наверное, да, это как бы это все произошло на день Пятидесятницы, это еврейский праздник, это был праздник закона, праздник как бы 10 заповедей. И все собрались в Иерусалиме, и были евреи из всех, всякого народа под небом, так написано. То есть было разнообразие людей из разных стран, говорящих на разных языках. И сошел на них Святой Дух. И произошло какое чудо. Лучше, наверное, подходит слово «знамение». Произошло знамение. Люди начали говорить на разных языках. Так, чтобы каждый, который был там, слышал на своем языке проповедь Евангелия. Вот так написано, что слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. То есть это было чудо, но это было чудо единства. Это было знамение, которое указало на будущее. Этот день считается день рождения церкви. И в этот день Святой Дух объединил людей из всех этих народов, чтобы прославлять Бога вместе. Теперь поклонение Яхве уже не ограничивается одной этнической группой, как и у евреев, Хотя, если внимательно читать Ветхий Завет, то понятно, что это никогда не было в планах Божьих, что только в одном народе. Но теперь ясно, что Божьи планы гораздо больше, чем этот один народ. И действительно, слава Божия слишком велик, чтобы только один народ прославлял его. На самом деле, это библейское основание для миссионерства, что Бог достоин славы из всех народов, из всех стран, из всех языков, и так она будет на небесах. Да? Написано вот в Откровении. «После сего взгляну я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен, и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед ангцем в белых одеждах и палмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: спасению Богу нашему, сидящему на престоле, и ангцу». То есть вот этот день Пятидесятницы был маленький как бы взгляд на будущее, на то, что будет, когда все народы будут поклоняться Богу. Но не только вот объединились языки, это не единственный пункт КП, их единство. Написано, что вот новые верующие 3000 собирались. И это был Дух Святой, который натолкнул их на это. Они услышали учение апостола вместе, они общались вместе, они ломили хлеб вместе, то есть ели вместе, они пребывали вместе, они даже разделили свои имущества и имели это вместе. Они заботились друг о друге об их нуждах, они ходили по домам в гости. Все это описывается здесь. Это было рождение церкви. Это было влияние Святой Дух на этих новых верующих. И мне это очень напоминало о том, что Павел пишет в Ефесянам 4 глава. Он говорит о церкви, он говорит людям, членам церкви, стараясь сохранить единство Духа в союзе мире. Вы никогда не задумывались, почему здесь написано «стараясь сохранить единство Духа»? Здесь не написано КП «стремитесь к единству». Здесь написано «сохраняйте единство Духа», как будто она уже существует, а наше дело только ее сохранить. И на самом деле то, что было на день Пятидесятницы, мне кажется, это и есть Дух Единства. Сошел Святой Дух на учеников, на этих новых верующих, и они сразу объединились. И сразу возникла церковь. Потому что это Дух Единства, который объединяет нас в церковь. Это Святой Дух, который зовет нас жить нашу христианскую жизнь вместе. Вот она, Дух Единства, о котором Павел говорит здесь. И наше дело как церковь сохранит этот Дух Единства. То есть Бог, когда мы рождаемся заново, когда мы приходим к Христу, Он работает в наши сердца. Он дает каждому Святого Духа. Может быть, пусть не таким драматическим образом, как в Деянии апостолов, но не менее реально вот эти изменения. И не менее реально вот это единство, которое Он дарует в это время. Он дает нам глубокое желание быть вместе с другими верующими, объединиться. И наша задача как церковь, вот как был вот этот первый день рождения церкви, они послушались голос церкви, и 3000 людей объединились вместе, и вот как мы видим описание их совместной жизни как церковь. Вот это дух единства. И для того, чтобы наша церковь существовала, нам только нужно сохранить этот дух единства. Это и есть действие Святого Духа в нас. Это и есть голос Бога нам, что вот будьте вместе, служите друг друга, любите друг друга. И это было рождение церкви. В Ефесянам 4 глава, мы будем между этими отрывками. Если вы следите в Библии, то держите палец и там, и там. Я стараюсь осторожно, потому что я знаю, что слава завтра тоже будет про Ефесянам 4 главу. Ну, я думаю, что мы это хлеб не будем забирать друг у друга. Но он не будет у меня, потому что я первый. Хорошо. Дальше написано 4 стих. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Это вот наше единство, это то, что мы имеем общее, как верующие. И с того самого дня, когда вот Святой Дух впервые сошел на церковь, мы должны хранить это единство. И действительно, у нас много как бы общего между любимыми верующими. Даже находится общение даже с теми людьми, которые ты никогда их не встретил. Они из других стран, ты куда-то ехал в другой город и находишь верующих, и сразу что-то общее есть. Вот оно, одно тело, один дух, один Господь, одна вера. Все вот это вот объединяет нас со всеми. Каждый верующий с того момента его уверования, вот этот дух единства зовет быть вместе с другими верующими. И я это сказал раньше во время проповеди, и, наверное, еще буду сказать, что большинство Нового Завета просто невозможно жить так, как призывают, без церкви, без участия других людей в своей жизни. Больше 30 вот этой заповедей в Новом Завете, которые имеют слова как бы друг друга или друг другу. И их можно подытожить одним – любите друг друга. Да, там всякие как бы носите времена друг друга, приветствуйте друг друга, ободряйте, поощряйте друг друга к любви, к добрым делам. Их много, больше 30. Но можно подытожить все и сказать – любите друг друга. Но если нет рядом других людей, если нет без контекста церкви, это не имеет значения и не имеет смысла. Мы не можем исполнять эти заповеди и много заповедей Божьих без церкви, без других верующих, которые рядом с нами. Хорошо, но что это значит быть часть церкви? Давайте вернемся к Деяниям. И здесь 41 стих, мы читаем вот первый из нашего отрывка. Итак, охотно принявшие слово его, крестились и присоединились в тот день душ около 3000. И заметьте, как они пришли в церковь. Сначала они приняли слово. Проповедовал Петр, помните, который убежал, Петр, который отказался от Иисуса, который сейчас стал смелым проповедником, и он говорит им Евангелие. Он говорил им очень напрямую, что вы грешники, что вы распяли Христа, и это слово к нам. Это наша вина. Это не вина еврейского народа. Это наша вина. Он умер за наши грехи. И те люди, которые могли принимать это, они кричали, а что нам делать? Они понимали, что перед Богом они виноваты. И Петр сказал, покайтесь. Откажитесь от того, как вы жили. Откажитесь от того, как вы верили. Откажитесь от этих заблуждений и ложь. И верьте в истину. Верьте в Иисуса Христа. Покайтесь. И вот 3000, около 3000. Охотно они приняли слова его, Петра. И Петр сказал, и креститесь. Да? Так что они покаялись. И они крестились. Крещение, оно связано с входом в церкви. Это наше публичное свидетельство о том, что мы принадлежим Иисусу Христу. И это всегда как бы связано с церковью. Так что в тот день они крестились, они присоединились к церкви. И видно, что был какой-то там подсчет, кто в церкви, кто не в церкви, какое-то понятие о членстве. И вот 3000 присоединились. И дальше мы читаем, что они делали. Вот 42 стих. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитве. Во время реформации, когда были бурные обсуждения о том, что такое церковь, протестантская церковь вышли из католицизма, из католической церкви. И из всех догмы, и все богословия, которые был, они начали все пересматривать. В основном это было связано с появлением Библии на своем родном языке, где люди могли наконец-то читать Библию на своем языке. Раньше было на латинском, раньше было на греческом, это доступно было только тем, которые были ученые, которые изучали специально это. И стала Библия доступна для всех. Лютер, один из великих реформаторов, переводил на немецкий язык. В Англии переводили Библию. Эти люди часто поплачили своей жизни за это. Но начали все пересматривать. Что такое церковь? И определение, которое они дали церковь, в принципе, они взяли из этого стиха в основном, что это группа верующих, которые крещенные, которые посвящены друг другу, которые, где проповедуется Слово Божие и где практикуется таинство, крещение, вечеря Господня. Это определение, на которое сошлись реформаторы в то время, когда они начали все пересмотреть. Есть многие группы и разные христианские группы, но вот это определение церкви, где мы посвящены друг другу, где проповедуется Слово Божие, где практикуется вот это таинство крещения и хлебопреломления, вечери Господней. И заметьте, что вот в этой церкви действие происходит не только в воскресенье, а написано, что они каждый день собирались. Давайте 43 стиха я прочитал. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение всякой собственности, и разделили всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломили по домам хлеб, принимали пищу с веселья и простоты сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». То есть было очень много действий. Это невозможно, нельзя сказать, что вот ранняя церковь собирался только по воскресеньям. У них встреча была каждый день. У них и к дополнению к встрече в храме, у них по домам они собирались, просто ели вместе, веселились вместе. В простоте сердца они ели вместе. Мы видим, что даже они на финансовом уровне, кто-то говорил, что кошелек – это последний час нашей жизни, который обращается к Богу. Это последний час, который вот меняется, когда мы обращаемся. А у них и кошелек пришел к Христу. Да? Они и финансово были готовы помогать друг другу в своих трудностях. И мы видим здесь, что было руководство церкви, да, были апостолы, которые учили, но мы также видим, что было целое вот это множество действий церкви, которые произошли не в формальной обстановке, по домам, где они встречались, где они общались, где они ели друг другом, где они помогали друг другу. Один немецкий пастор Бонхофер, его зовут, он был немецкий пастор во время войны, который за 2 недели до конца войны его казнили, потому что он был один из немногих, которые стояли против нацизма и сказал, что это неправильно, церковь не может участвовать в этом. И во время, когда он жил в Германии и преподавал в подпольной семинарии, он писал книгу о христианском общении, о церкви. Он называл эту книгу «Жизнь вместе». Мне кажется, это очень хорошее описание церкви. Мне кажется, вот этот образ храма, вот этот образ как бы еженедельное собрание, это слишком узко, чтобы определить, что такое церковь. Мы, как протестанты, мы понимаем, что церковь – это не здание. Хорошо, церковь – это людей. Но мне кажется, нам нужно двигаться дальше. Церковь – это не просто воскресное собрание. Церковь – это наша жизнь вместе. И это то, что мы видим в книге «Деяния апостолов». Сходит Святой Дух, верующий принимает его, и он объединяет их. Вот этот дух единства объединяет их. И я думаю, что почему я говорю об этом? Я хочу, чтобы мы понимали, что это не что-то дополнительное к нашей христианской жизни. Это не то, что вот обычные христиане ходят по воскресеньям, а особо как бы набожные, они еще что-то делают. Нет, Мне кажется, новый заветный образ церкви – это жизнь вместе. И это не что-то дополнительное, это не что-то, которое вот для некоторых. Это для нас всех. Это вот есть в самом основании нашей христианской жизни. Это просто действие Духа Святого в нашей жизни. Я уже читал первые несколько стихов из 4 главы послания к Ефесянам. Давайте посмотрим 7 стиха. Это 4 глава, 7 стиха. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Я хочу подчеркнуть слово «каждому». Каждому, каждый из нас имеет часть в этой церкви. И если мы не будем играть эту роль, если мы не будем использовать те дары, которые вот дана нам благодатью, и это слово «благодать» и «дар» — это одно слово «харис», оттуда слово «харизмат». Мы все, как бы всем дано дары, и мы каждый должны использовать их в контексте церкви, иначе что-то будет не хватает. 1 Коринфянам, 12 глава, 7 стих написано, «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Опять каждому, каждому дается. Каждый член церкви дан дар, чтобы использовать его, чтобы благословить других. И если мы это не делаем, то что-то будет не хватать. Недостаточно нашей церкви. Дальше написано с 8 стиха. «Посему и сказано, вошед на высоту пленил плен», это про Иисуса, «и дал дары человекам, а вошел, что означает, как не то, что он и исходил прежде и в преисподне место земли. Несшедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Это картина, которая была знакома в древнем мире. Это победная парада, шествие победителю. Какой-то на войне победил, и этот генерал ходит, и за ним идут как бы все плены, которые он забрал в свои пути, как бы всех противников, которые взяли плен, они идут за ним. Это как бы его добыча, они показывают это. Идут его войск за ними. И он ходит, и он дает дары своим людям. Из того, что вот добывали. Как бы от того, что завоевали. И такая картина, что как бы Иисус как бы идет впереди вот это шествие. Победив смерть, победил самый грозный, самый древний враг человечества, смерть, он идет впереди вот это счастье и дарует дары своим, как победителям. И мы должны использовать эти дары в контексте церкви. Написано, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного в мире полного возраста Христова. То есть некоторым даны дары, чтобы вести, другим, чтобы проповедовать, другим, чтобы присмотреть за других, заботиться о других, других, чтобы учить. Но каждый должен использовать эти дары, чтобы росло церковь как организм к совершению святых на дела служения. Церковь – это место, где мы растем. Это место, где мы достигаем зрелость. И мы видим в Деянии апостолов, 42 стих, что апостолы учили. Они вели, но в то же время все участвовали. Были во все вот эти маленькие собрания по домам, где другие активно участвовали. И когда мы будем использовать свои дары, в этом контексте мы растем. Мы растем в контексте, где мы активно действуем. Не буду больше говорить об этом. Слава завтра, пусть скажет. Но я хотел, чтобы каждый из нас видел, что каждый из нас имеет дар. И каждый из нас имеет участие в церкви. Нету зрителей в церкви. Или, по крайней мере, не должны быть. Все мы участники. Нету вот это, как бы, вот в церкви вот то и то неправильно. Церковь — это мы. Это мы. Это образ жизни, который, вот, в который ведет нас Святой Дух. Павел часто ведет контраст, когда мы поступаем по духу, и его противоположность, когда мы поступаем по плоти. Да? И Дух Божий, она ведет нас к единству. Она ведет нас к открытости друг друга. Она ведет нас к смирению. Она ведет нас к тому, чтобы давать, к тому, чтобы помогать другим, к тому, чтобы простить других. А плоть ведет в другую сторону. Какой-то боязливый закрытость, гордостью, к тому, чтобы брать, к тому, чтобы злоупотреблять тех, которые хотят помогать, к тому, чтобы иметь обиды. И мы должны бороться со своим грехом в силе Божией. И мы должны быть готовы простить грех в других, потому что мы все знаем, что мы такие. Мы можем также допускать грех. Хорошо. Но церковь, она все же больше, чем человеческие собрания людей. Нам, мы говорили даже про дух единства, который собирает нас в церковь. А Библия учит, что церковь принадлежит Богу. Матфея 16 глава, 18 стих. Я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Не будем обсуждать первую часть. Да? Он говорит про его исповедание, о том, что он Христос, который Петр что, только что сделал. Но он говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Церковь принадлежит Богу, и Бог ведет ее. Бог заинтересован в ее в рост, и Бог будет созидать церковь. Это факт. Это написано. Еще говорит о том, что церковь не наша, что пастор не пастор. Пастор только под пастор. В 1 Петра 5 глава 4 стих как раз где говорится пастору, что делать. Его обязанности. Вот мы встречаем 4 стих. А когда явится пастор-начальник, вы получите неувидящий венец славы. То есть пастор, но есть пастор-начальник. Это Христос, который главный в церкви. И даже пастор церкви не главный в церковь. Он всего лишь служитель. А есть пастор-начальник, который Иисус Христос. Церковь – это Божие. Еще в Библии написано о церкви, как о жена Христова, о жене. В Ефесянам 5 глава, 25 стих написано, «Мужа, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную». Посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. То есть Павел приводит церковь как пример, отношение Христос к церкви как пример мужам, что вот так своими женами поступайте. Но важно тоже здесь то, что он говорит о церкви, что церковь это жена, невеста Христа. И его цель, чтобы представить ее себе славою, как бы славную церковью, не имеющей ни пятна, ни порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Церковь принадлежит Богу. Это невеста Христова. Он заинтересован в том, чтобы церковь была чистая. И мы не имеем права просто распределиться с церковью так, как мы хотим. Мы должны руководствоваться словом. Мы не можем просто открыть двери и сказать, что вот все, давайте все будут члены нашей церкви. Мы должны заботиться о чистоте церкви. Мы не можем пойти на компромисс с грехом, потому что церковь должна быть святая, без пятна. Мы не можем превратить наше церковное собрание в какое-то шоу, чтобы привлечь новых людей, чтобы побольше людей были, побольше ажиотаж было, потому что церковь принадлежит Христу. Давайте мы закончим тем, что мы поговорим о миссии церкви. Для чего она создана, к чему призвана церковь? Церковь, во-первых, призвана, чтобы проповедовать Евангелие. Иисус сказал апостолам, дал апостолам такое задание: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века. На самом деле, если сравнить это с посланием к Ефесянам, очень много сходства. Да, церковь растет. Мы учим всех соблюдать все, что Иисус сказал. Церковь создана, чтобы проповедовать Евангелие. Евангелие, она центральна для миссии церкви. Павел говорил Тимофею: проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. То есть церковь должен проповедовать Евангелие, должен распространить Евангелие, мы должны его провозглашать. Также миссия церкви – это сохранить Евангелие. Павел говорит, что в 1 Тимофея 3:15 написано, чтобы если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. И слушайте описание Дома Божьего, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. То есть церковь – это столб и утверждение истины. Это место, где сохраняется Евангелие, где утверждается истина, где мы знаем истину, и мы учим его, где мы самоизучаем его, где мы провозглашаем его, и где мы держимся за него. Столб и утверждение истины. Церковь должна быть место, где мы знаем Евангелие, и где мы верно проповедуем Слово, где мы разоблачаем лжеучение, где мы передаем знания о Библии, учение Библии. И во-третьих, то, что первое мы провозглашаем, второе мы сохраняем, и третье мы показываем Евангелие. Мы показываем Евангелие. Павел говорит, что вот что церковь, через церковь Бог провозглашает истины даже под небесным силам. Вот Ефесянам 3 глава 10 стих. «Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властам на небесных многоразличная премудрость Бога». То есть церковь – это место, где видно слава Божия. Иисус сказал, что если вы будете любить друг друга, тогда все узнают, что вы мои ученики. Да? То, что мы любим друг друга, это свидетельство к тому, что Он есть. То, что церковь существует, и в церкви разные люди из разных социальных слоев, из разных этнических групп, из разных положений образа, общества, разные возраста, самое разнообразие людей, которые могут, тем не менее, любить друг друга, это свидетельство тому, что есть Бог, к тому, что есть Дух Единства, который действует среди нас. И наше вот это единство в разнообразии – это огромное свидетельство к тому, что мы говорим, что Христос – это Тот, Который возлюбил нас и призывал нас любить друг друга. И вот она, церковь сама должна быть свидетельством об этом. Хорошо, давайте я подытожу, и потом мы перейдем на вопросы. Церковь родился в тот день, когда Бог дал Духа Святого. И это Дух Божий, который объединяет нас, который мотивирует нас и ведет нас, чтобы участвовать в жизни друг друга, чтобы жить жизнь вместе, как церковь. Церковь – это то место, где мы можем следовать заповеди Божьей, где мы можем исполнять их. Главное из них – любить друг друга. Каждый из нас имеет дар от Духа Святого, который мы также должны использовать в контексте церкви. Благословение других в помощи возраст церкви. Церковь – это не просто человеческое что-то, организация. Это Божье. Это невеста Христова. Бог ищет ее чистоту и завидует. Как бы не любит, чтобы вот мы искали других. Ревнует. Спасибо. Ревнует. И миссия церкви. Мы говорили про миссию церкви. Провозглашать Евангелие, держаться за истину и показать истину в наших измененных жизнях.